Слава Богу, народ Божий, и мир вам всем. Знаете, какое-то время назад мне пришлось на празднике Рождества быть в одной из церквей. И знаете, проповедующий говорил хорошее слово, и в таком запале проповеди он обратился к людям и говорил, и говорит такие слова. Слава Богу, что Господь дал нам возможность радоваться Господи, торжествовать. И я посмотрел на церковь. Знаете, я увидел страшные лица. Люди, которые сидели грозно, опустивши свои глаза, не было видно ни радости, ни торжества. Что произошло с людьми? И сегодня, когда я слышу, что люди пробуют что-то доказать, вражда какая-то, ссоры какие-то, мне хочется сказать одно, люди, остановитесь, на земле Рождество. Сегодня Господь, как никогда, склоняется к своему народу, ибо в людях благоволение. И самое страшное, наверное, такое вот слова услышать от Бога, что оставляет дом ваш пуст, или я покинул их. Люди собираются, люди что-то пробуют делать, а Бога нет. Может ли что-нибудь человек сделать без Бога? Я не думаю. И поэтому примите поздравление еще раз. Я думаю, это не будет лишним. Радуйтесь Боге. Наш Господь – живой Бог. Он простирает свое благоволение, Он любит миловать, Он любит прощать. И Он говорит, чтобы мы знали, что больше милости будет. Бог желает миловать. И поэтому, знаете, я хочу сегодня проповедовать на такую тему личных отношений с Богом. Я верю, что на этом месте уже звучала много раз такая проповедь. Люди много раз говорили, и, возможно, я буду брать те места, которые вы слышали. Но я верю в то, что Бог всегда имел сильное желание иметь личные отношения как с церковью, так и с каждым верующим человеком. Без этого мы не можем ни ходить, ни жить, ни двигаться. Я вижу, как сегодня мои друзья, люди, с которыми мы верили, с которыми мы ходили вместе в Дом Божий и в свое время оставили Бога. Вижу разрушенные семьи, вижу пагубы на путях их и вижу тех, которые во что бы то ни было поднимали свои руки, проходя через испытания, через искушения, говорили, а я знаю, Искупитель мой жив. И прошли эти трудные времена, и сегодня Бог с ними, и они вспоминают о том сложном времени и говорят, а я знаю, что Бог был всегда со мною. И Бог в это время был со мною, как никогда, радышком со мною. Пусть Господь благословит. Я буду читать Священное Писание. Всем известное место, Бытие, 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Каин сильно горчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты горчился? И чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у двери грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Аминь. Посмотрите, что произошло. Два человека приносили жертву Богу. На одну жертву Бог обратил свой взор, на другую не обратил. Но я не думаю, знаете, что верным, когда люди говорят, вот если бы Каин пошел у брата своего, у Авеля, и выкупил кровную жертву, это бы его спасло. Знаете, я не хочу ничего придумывать более того, как написано в Священном Писании. Давайте обратим внимание, Ева родила Каина и сказала, что вот это мне человек от Господа. Когда она родила Авеля, она ничего не сказала, абсолютно. Понимаете, и вот два брата жили, два брата росли, и пришло время приносить жертву Богу. Я не думаю, что Каин, когда приносил из произведений земли, принес вымазанное Богу. Я думаю, что, наверное, помыл он эти все овощи там, или фрукты, которые он приносил Богу, и дал это все. Но, заметьте, Бог не обратил внимания на его жертву, на Авеля. Обратил внимание. И мы находим ответ в послании к евреям в 11 главе, главе веры. Я сейчас буду читать это место. Послание к евреям, 11 глава. И и 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Аминь». То есть, братья и сестры, обратите внимание, поступок Авеля, он и сегодня говорит каждому из нас. Как понять, что произошло? Знаете, я вижу эту картину, два брата. Я верю, что многие люди переживали в своей жизни несправедливость, когда в многодетной семье или даже маленькой семье мама или папа, или вообще родители к одному из детей относились с любовью, с почтением. Это имя было в них всегда на устах, а другие дети были пренебрегаемы. И если бы этого не было, не появились бы и ныне модные учения о отверженности, и о душепопечении, о заботе о таких людях. Но я хочу показать нечто большее. Заметьте, Авель, когда пришло время приносить жертву Богу, я всегда просто представляю его, приносящего Богу, самое лучшее. Он не взирал на то, каким он был, не взирал на то, как мама к нему относилась. Он не смотрел, что, возможно, Каин был в неге, а ему приходилось больше работать, больше трудиться. Может быть, меньше он слышал добрых слов, похвалы от родителей, но он взирал на Бога. И я всякий раз представляю картину, когда он принес Богу свою жертву, говорит: «Господь, я верую, вот принес тебе самое лучшее, прими это от меня, это мой дар, это все, что я могу тебе, это самое лучшее я отделил для тебя, Бога живого, прими от меня». Понимаете, братья и сестры, о чем я говорю? И вот эту жертву принимает Господь. Эту жертву принимает Господь. И я часто слышу такие слова, приходится посещать церковь, меня Бог благословил хорошим районом, там не только сильная была в свое время самогонка, она и сейчас еще есть, но это время, где территория безбожья. У нас не было даже православия, и поэтому можете представить, какое нам досталось наследие. И я благодарю Бога, что Бог начал созидать церковь из людей, которые горячо полюбили Бога. Знаете, и сегодня, когда люди говорят о том, что есть какое-то препятствие им служить Богу, есть какое-то препятствие им верить, скажу, братья и сестры, у нас каждый вечер в церкви молитва. Это происходит больше 10 лет. Сегодня люди участвуют в молитвах, служениях. Дети 10 лет получают крещение Духом Святым, молятся. Бог через них действует. И мне не нужно проповедовать и страшить молодежь свою, что не ходите до дискотеки. Им никогда в голову не придет идти туда. Почему? Потому что у нас допоздна в Доме Божьем горит свет. У нас пятница, суббота, идут репетиции. Люди трудятся. И когда люди говорят: «Я не могу там служить», или «У меня дети». У нас первая семья, которая была создана в церкви, Бог благословил их двойнею. Эти дети выросли под колонками в Доме Божьем, и сегодня эти девочки стоят в группе прославления, уже славят Бога. Поэтому нет никакой проблемы человеку служить Богу от чистого сердца. И поэтому первое, да, если, говорит так Бог, что если ты делаешь доброе, и твои глаза прячутся, на твоем лице нету радости, грех у ног, господствуй, нет греха над тобою победы. Бог дал тебе власть наступать, поэтому приноси жертву Богу. Не смотри, кто ты, не смотри на то, как к тебе относятся люди, не смотри на то, какая реакция будет на то, что ты делаешь пред Богом, если ты делаешь искренне. Если ты приносишь самое лучшее Богу, пусть не смущается твое сердце. И Бог всегда будет с тобой. И пример твоего служения будет дан другим людям. Второй человек, который удивил Бога и который показал, как нужно относиться к Богу, как нужно верить в Бога, как нужно ходить пред Ним. Это история, которая записана в Евангелии от Луки, 7 глава. Помните историю сотника? И я буду читать из 1 стиха. Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел к Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейский старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда недалеко уже было от дома, сотник прислал к нему друзей и сказал ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею в себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что в Израиле не нашел я такой веры». Аминь. Обратите внимание, братья и сестры, на скромность этого человека. Да, я смотрю на народ Божий, слышу их молитвы и порой думаю: Боже, что они говорят, что они делают? Я вижу, как Бог стал у народа Божьего сильным должником. Только я не могу понять, когда Бог задолжал своему народу. Знаете, когда люди говорят: Господи, ты обещал нас сделать богатыми, ты обещал нас сделать счастливыми. Я помню, однажды один из проповедующих в церкви, проповедуя слово, и сказал такую фразу, говорит: Бог желает сделать нас всех счастливыми. Знаете, я задумался, в самом ли деле это так? Для каждого человека свое счастье, правда? Для одного деньги, другой мечтает о здоровье, третий еще о чем-то, и я думаю, ложь. Бог желает, чтобы мы собой являли образ Сына Божьего. И знаете, и если мы берем эту цель, что, Господи, если люди смотрят на меня и не видят Христа, проблема. Что-то с моей верой, что-то с моим хождением пред Богом не то. Да? И вот заметьте, скромность сотника. Господи, я недостоин. Я даже сам не имел права тебя просить о чем-то. Я даже старейшин попросил. Но не утруждай, Господи. Знаете, я верю, что любому из служителей приходится часто служить людям. Одни просят скромно: брат, помолись за меня, и я знаю, Бог услышит твою молитву и исцелит меня. Другие, я сегодня ночью, час 38, у меня отпечатался звонок, и один из людей задает мне вопрос: как у тебя дела? Да, явно человеку захотелось, чтобы я совершил молитву. И я отвечаю: ну, а как ты думаешь, что может делать пастор церкви, у два часа провевший два служения, да, и побывший с гостями, ну, какое, что я должен сейчас делать, два часа ночи? Наверное, мечтать, кто бы мне позвонил, у кого есть сейчас вот проблема, кто-то может, кто-то бессонница, кто-то не может уснуть. Знаете, этим людям не присуще такое вот: Господи, там, или брат, не утруждай себя, помолись, завтра помолишься, послезавтра, я знаю, ты помолишься, но ты не утруждай себя, Бог услышит молитву. Но нет, знаете, порой люди считают, что все кругом, особенно в церкви, задолжали. И все только и должны знать, что только у меня проблема, только я больной. Почему вы не обращаете внимания? Почему бы мне никто не говорит, что я больнее всех? Да, пусть Господь сохранит. Смотрите на веру сотника. Человек, который просил не о себе, обратите внимание, о слуге своем. Я думаю, о себе он бы и вообще даже никого не просил бы, просто умолял бы Бога: помоги, Господи, приди. Я недостойный даже, возможно, к тебе взывать, но вот сотник, то есть мой слуга, вот о нем, Господи, позаботься. Помоги. И больше я хотел бы уделить внимание еще одному человеку в Священном Писании. Хотя, если взять эту проповедь, можно проповедовать очень долго, потому что Священное Писание изобилует примерами людей, которые ходили пред Богом. Я думаю, что вам всем известна и история Финиеса, сына Елизара, священника. Помните, когда Моисей и старейшины стояли, видели поражение народа Божьего от того, что народ впал в грех, они плакали и не знали, что делать. И я заметил, что всегда, когда вот приходит некая минута отступления, некая минута испытания, всегда находятся безумные люди, которые в своем грехе, в своем безумии стараются это сделать на глазах всех, и при том так показать, что смотрите, вот просто как человек становится, делает вызов Богу. Некто сделал и вошел в шатер, и помните, что Финиес пронзил копьем. И, знаете, я недавно проповедовал на пасторской такой встрече, и рассказал одну из ситуаций, которая произошла у меня в регионе. Сначала у нас очистилась своя церковь, потом Господь зашел в следующую церковь, соседнюю. И я, будучи региональным, несу свое попечение и практически сейчас тружусь на две церкви. Но перед самым служением я не планировал ехать. Я думаю, одно служение оставлю, побуду со своей церковью. Но, молясь перед самым служением, Бог четко проговорил мое сердце. Езжай в эту церковь. Я понял, что там есть какая-то проблема. Заехавши прямо на служение, я увидел безумие людей. Когда, знаете, сидел пастор, сидел, но он молодой, но еще многие вещи не понимает, но я видел церковь. Люди, которые сидели и смотрели на выведенный экран, видео было поставлено, где Шаповалов, знаете, это человек, который сегодня глумится просто над Словом Божьим. Знаете, у меня внутри все перевернулось. У меня все внутри перевернулось. Я просто закричал: люди, остановите это безумие, выключите эту мерзость. Знаете, ну, стояла сестра, которая демонстрировала это все, и говорит: у меня есть переживание. Я говорю: какое переживание? Какое переживание? От этого переживания? В среду приезжаю, там церковь числится 22 человека на разборе слове. 5 человек, это максимум. Я говорю: в среду, когда будет разбор слова, приходите и делитесь своим переживанием. Ваше переживание должно быть, источник вашего переживания должно быть Слово Божье, но не та мерзость, которая сегодня наполнила экраны. И вы знаете, я ужаснулся, что ни одного человека не нашлось, который бы остановили эту мерзость. И я вспомнил, что проблема этой церкви началась гораздо раньше, когда первый пастор, который организовывал эту церковь, и он приехал на один из юбилеев церкви. Но в это время он уже подхватил новое учение, где Господь по их учению никогда никого не судил, судить не будет, где Бог вообще не обращает на то, что мы делаем плотью. Он стоял и закрывал один глаз перед людьми и говорил: вот так Бог смотрит на свой народ. Он не смотрит на то, что человек делает плотью, а только смотрит на то, что мы уже не потеряем никогда спасение, мы возрожденные люди. И знаете, и я ужаснулся, я говорил: вы умилялись, говорю, человеком, который откровенную ересь нес вас, и вам, и ни один из вас не поднялся и не сказали: сядь, остановись, покайся, пока еще твой грех не остыл, и, может быть, Бог тебя простит. И вы знаете, и эта проповедь, она имела успех людей. Сегодня тяжко говорить о святости, люди стали убегать из церкви. Ибо сегодня пришло такое время, когда люди избирают себе учителей, которые льстили бы слуху. Людям не нравится, когда проповедуется Слово Божие, когда обрезается грех. И когда я спросил: почему вы пошли в другую церковь? Что вас привлекло туда? А там, говорит, свобода. Там никто за нами не смотрит, никто не контролирует, делай, что хочешь. И мы танцуем, когда славим Бога. И все. Знаете, страх. Я понимаю, когда человек ищет Господа и говорит: я хочу полноты, я хочу больше знать Бога, в глубину слова, но и для этого не нужно переходить с одной церкви в другую. Я верю, что это делается на коленях, пред открытым священным писанием, и Бог, Он богатый своей милостью, Он может благословить и наполнить каждого человека. Пусть Господь сохранит. И пусть Господь благословит каждого из вас иметь этот правильный дух, правильное сердце, правильное понимание. Всякий раз, когда кто-то начинает проповедовать не то, что написано в Священном Писании, не то, что согласно здравоучению, всегда останавливайте таких людей. Не давайте места дьяволу, чтобы он не принес эти мутные воды в ваше окружение, чтобы вы не обольстились новыми проповедниками, которые сегодня, имея большие финансы, могут иметь доступ в интернет и могут вылаживать свои служения, шумные служения, с мощным прославлением, которые группы стоят и поют. Но я слышал в одной такой церкви, когда братья поехали, хотели поучаствовать в этом служении, говорят, в перерыве, когда вышла группа прославления, и в перерыв они достали сигареты, начали курить, начали говорить маты, и я понял, говорят, что это совершенно неверующие люди. Пастор их нанял для того, чтобы они играли и тем самым зарабатывали, чтобы веселили народ Божий. Пусть Бог сохранит нас от этого. Но я хочу сегодня одну историю зачитать вам, которая записана в книге пророка Исаия, Ветхий Завет, 38 глава. Царя Езекия, я думаю, вы все знаете этого человека, знаете, каким путем он вошел в историю, но давайте мы будем читать 38 глава, с первого стиха. Братья и сестры, я верю, что всякий раз, когда я спрошу, что нужно сделать, чтобы Господь пришел, что вы скажете? Покаяться, правда? Вот первое, да, покаяться. И мы не можем измерить поток той милости, поток той благодати, которую Бог посылает кающемуся грешнику. Но я заметил, не только к покаянному человеку приходит Господь, но есть еще один человек, к которому может прийти Господь. Книга пророка Исаия, 38 глава. Будем читать. «Те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, о Господи, вспомни, что ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих. И заплакал Езекия сильно». Аминь. Обратите внимание, братья, сестры, скажите, неужели Езекию не было за что каяться пред Богом? Я переживал сложное время, когда заболела моя жена, и были люди, которые меня просто поддерживали. Я не знаю, что было в их сердцах, но была и другая группа людей, которых я назвал пророки Ваала, которые стали звонить мне и говорить с таким лукавством, зная проблему, да, но говорили, что у тебя произошло? Вот случайно твоя фотография у меня появилась в интернете. Знаете, мне уже просто с этими людьми не хотелось говорить. Я останавливаю, говорю, знаешь, что ты хочешь? Скажи мне прямо, что ты хочешь? Я говорю, да, заболела у меня жена. Да, у нее рак. Да, но, говорю, мы пройдем, ибо Бог предупредил нас об этом. Пройдем и выйдем, и все. Может, тебе надо покаяться. Может, надо покаяться. Скажи, за что? Я покаюсь. Может, надо. Давай погадаем. На кофейной гуще, на суд закладем, сходим к гадателю, чревовещателю. Куда пойдем? Но, посмотрите, когда приходит беда, если приходят испытания, если вы верующие люди, я верю, что первым делом мы склоняемся на колени. Господи, скажи, что не так? Может быть, я согрешил пред тобою. Да, но я видел человека, который жил и ходил пред Богом. Его хождение написано в 4 книге Царств, 18 глава. Давайте мы откроем, как он ходил. Как говорит о Езекии царе Писание. 18 глава, с 1 стиха. «В третий год Оси, сына Илы, цара Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, цара Иудейского». Помните, что отец его был, ну, не тот человек, которым бы можно было бы похвалиться, да? Но 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал угодное в очах Господних. Во всем так, как делал Давид, отец его. И он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Но на Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царами иудейскими и после него, и прежде него. Аминь. И поэтому, братья, сестры, посмотрите, да, когда он выносил змея, который назвали уже Нехуштаном, думается, не подымал народ вопль и не говорили, зачем ты выбрасываешь наше божество. Он когда-то спасал людей, тех, которые на него взирали. Да, он же остановил поражение змеями. Зачем ты это делаешь? Зачем вырубаешь высоты? Мы там Господу своему приносим. Я думаю, приходилось и, может быть, и с угрозами совсем. Но, заметьте, когда он услышал о себе, что пришло время ему умирать, и он сразу сказал, Господи, вспомни, как я ходил пред тобою. Братья и сестры, мы можем многое говорить об Езекии. Да, он потом не поступил не так, как должно было поступить человеку, который пережил славу Божью. Помните, когда пришли к ему послы, и когда пришел после них Исаия, он спросил, что ты им показал? И помните, это был тупик для Езекии. Я верю, что нормальный бы человек, глубоко боявшийся Бога, в это время кричал бы, говорил: посмотрите, послы, я болел, возможно, раком, я болел чем-то, но Бог меня исцелил. Вот это сильное чудо, вот это знамение сильное, что Бог остановил даже солнце. Показать, что Бог есть в Израиле, посмотрите. Но он повел в дом Божий и стал показывать, что там есть. Но я хочу говорить о другом, именно об этом моменте, о его молитве, которая коснулась сердца Бога. Господи, вспомни, как я ходил пред Тобою. Народ Божий, сколько из нас, сегодня верующих людей, мы можем трудную минуту не падать на колени пред Богом в молитве покаяния, но обратиться к Нему и сказать: Господи, вспомни. Вспомни, когда кто-то оставлял служение, я не оставлял. Вспомни, когда многие говорили: я больной, я не могу, мне трудно. Я и шел в Дом Божий, я славил. Господи, вспомни, как кто-то поднимал мятеж, как кто-то говорил нелестное о своих служителях. Я уходил от таких людей или уходила. Я не хотела слушать. Я закрывала свой рот и благословляла, наоборот, благословляла служителей. Вспомни это мне, Господь. Я думаю, что очень маленькая часть верующих людей, которые смело могут сказать: Господи, вспомни, вспомни мне. И заметьте, эта молитва коснулась сердца Бога. Мы вернемся к Исаии, 38 глава. И я буду читать дальше. И было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки цара ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу народ сей. Аминь. То есть, посмотрите, Бог услышал, Бог вспомнил, как Езекия ходил пред Ним. Можно говорить многое, что через 13 лет родился Манасия, там, и, может быть, Езекию лучше было в это время умереть. Мы не говорим о том, что может быть. Может, было лучше. Не родился бы Манасия через 13 лет и не вышел бы из чрез Езекии. Если народ был попущенный Богом, он бы мог родиться в совсем другой семье и стать, и сделать то, что сделал Манасия. Но посмотрите, молитва, которая коснулась сердца Бога. Вспомни, как я ходил пред Тобою, и поэтому пусть Господь сохранит вас, защитит и благословит. Я чуть-чуть уже рассказывал, но относительно этой ситуации нечто подобное было в моей жизни. Знаете, когда, хотя Бог несколько раз через пророка, которого я люблю и уважаю, мы ее даже называем в Синегове мать нашей церкви, это Валентина Анисимовна. Знаете, и, может быть, даже брат Дима и обиделся, что не дали ему попророчествовать, но я в теплой атмосфере говорю: брат Дима, они были у нас, и Анисимовна была, говорю: ты не обидься, что сегодня все люди хотят помолиться с Анисимовной. Не, брат Николай, ничего, да, но почему? Потому что было в моей жизни такое время, когда у меня был очень старый Божий слуга Грицкевич Петр Антонович. Это человек, который прожил долгую жизнь, 39 лет он был пастором. Я приезжал к нему всегда на молитву и получал наставление. Он учил меня, как отец учит сына. И знаете, он всегда мне говорил такие слова: не бойся, ибо я за тебя молюсь непрестанно. Я знал, что за меня молится человек веры, и его молитву Бог услышит. Если бы кто-то сказал, если бы сказал какой-то человек, который вчера только пришел в Дом Божий и сказал, что я за тебя молюсь, ну молись, слава Богу, что ты молишься. Но я знал, что этого человека Бог слышит. И когда его не стало, действительно, я мог бы говорить, как когда-то говорил Елисей: отец мой, колесница и конница Израилева, да, для меня все закрылось, да, и думаю, кому я смогу сейчас, с кем я смогу помолиться. Пророков много, но таких пророков, которых я знаю, и я могу таким быть. Сын мой, приближайся к Богу, освящайся, да, всегда можно от имени Бога сказать правильные слова, правда, но человек, который действительно знает будущее, через которого Бог использует и скажет, и оно сбудется, для меня таких не стало. И Михайлович может помнить или не помнить, было рукоположение в Мариной Горке, и братья, которых рукополагали, попросили, чтобы я приехал. Мы сильно дружили с этими братьями. Говорят, мы хотим, чтобы ты участвовал тоже. И я перед этим, знаете, начала созидаться церковь. У меня было фермерское хозяйство, и церковь делала первые шаги. Но в молитве Господь сказал мне: закрывай твое фермерское хозяйство, ибо приходит время, когда ты будешь делать дело мое с поспешностью. Я ужаснулся. В церкви денег нету. Какие там пожертвования? И я закрываю свое предприятие. А жить за что? Ну, я знаю, что вороны у нас летают, но я не видел, чтобы не несли деньги в своих руках там или еще что-то. Я понимал, что если я закрыю, будет сложно. Но я сказал о своем откровении своей жене, ну, говорю, ну, Бога один день как тысяча. Может быть, пройдут десятилетия, пока придется закрыть предприятие. Но когда я приехал в Марину Горку, и пошло пророческое слово, Валентина Анисимовна подошла, и была короткая фраза: «Сын мой, так говорит Господь, закрывай свое предприятие, ибо приходит время, когда ты будешь делать дело мое с поспешностью». И все. Знаете, и я понял, все. Я понимал, я реальный человек, я понимал, что, ну, придется жить по вере. Хоть небольшой, но заработок был, потому что была работа. А здесь только Господи, да, помоги, Господи, дай. А когда еще гонения верующие с одной стороны, власти с другой стороны, и где те бизнесмены, которые бы пришли в деревню, в глухую деревню, когда мы начинали строить первую церковь, это была заросшая бурьяном деревня, дома стояли с уваленными крышами. И когда пришло время строить уже то здание, прекрасное здание, которое сегодня у нас, то власти говорили, когда я приходил, говорю, мы будем строиться. Что там собрался строить? В своем синегове? Еще 3-4 года, и синегова не останется. Но, братья и сестры, сегодня есть церковь, сегодня есть синегова. И есть пророк у Бога, Валентина Анисимовна, с которой Господь чудесным образом познакомил. Если бы Бог знал мое сердце, и если бы через нее было совсем другое слово, я, возможно, посмотрел бы, как на любого пророка, которых сегодня много. Но Бог сказал через нее то, что он мне сказал лично. И у нас завязалась дружба. И Бог, когда пришли сильные испытания, знаете, Бог через нее предупреждал, но пришло время, когда у жены третья степень рака, параллельно молюсь за больных людей, исцеляются. И даже женщина, которая ходила в соседнюю церковь, сегодня она оставила Бога, но приехала на служение. По короткой молитве Бог совершил чудо. Она получила исцеление от рака. И такое чудо, что даже не осталось следа на том месте, где был рак. И для меня было непонятно: Господи, почему? И была такая тупиковая ситуация, что после первой химии воспарилась печень. И как потом врач сказал, что моя жена могла умереть любую секунду. И поэтому, чтобы лечить печень, чтобы лечить дальше рак, нужно было лечить печень. Но врачи не брались лечить печень, потому что онкология. И знаете, был тупик. Но самое страшное, это было мое состояние. Когда многие люди просили приехать, помолиться, но... Я понимал, кому нужна моя боль. И для меня был такой момент, что Бог не слышал меня, казалось. Я постился, я молился, я был уверен, что вот сейчас Господь ответит. Но была тишина. И вы знаете, однажды я в одной из бессонных ночей стал молиться пред Богом. Я ему говорил такие слова: Господи, вспомни, как я ходил. Господи, я как человек, я делал какие-то ошибки, потому что никто из нас не застрахованный. От ошибок, не застрахован, от, что-то сделать не так, но я не грешил. Я не шел на откровенный грех. Вспомни, и дом был открыт для всех, и, не считались ни со своим абсолютно. И Бог промолчал. И наступило служение, знаете, я ждал всякий раз, когда у нас действительно хорошая группа прославления, когда поется псалмы, и я всегда либо получаю дополнение к своей проповеди, либо вижу видение, но в этот раз... Знаете, ко мне подошел тот, которого я не ждал, дьявол. И он стал говорить со мною. Знаете, я к этому был совершенно не готов. Он сказал такие слова. Говорит: твоя Галя умрет. И говорит: как ты людям будешь говорить о том, что Бог исцеляет? Ты будешь обманщиком. И знаете, если бы я это не пережил, я бы сегодня спорил с верующими людьми и сказал бы: так что вы за церковь, что дьявол приходит? Что это за пастор, что ты открыл сердце свое и слушал дьявола? Но я на этом попался, я к этому не был готов. И как раз у меня в гостях был пастор из Старобина. Я впервые радовался, что мне не нужно будет проповедовать. Я полностью сбит этим словом, я сел на свою скамейку, я уже опустился в эти все рассуждения. Господи, это все, это мое служение, это моя жизнь. И дальше, кому я надо? Все, впереди, если ты трудишься, ты востребованный. Если ты уходишь, ну что, возвращаться обратно в фермерство, в инженеры, то есть для меня уже, а дальше, а как одному? Вообще столько пройдено, и все. И вы знаете, Бог сильнее меня, да, и выше всего этого. В это время брат, проповедуя слово, он в момент проповеди поворачивается ко мне и говорит, и Бог говорит тебе, попробуй только перестань молиться за больных. Знаете, это как обкатило меня холодной водой. И все, вот мои рассуждения. Вот, да, Бог, тот, который мы привыкли, что ну, Он любит, Он льна курашчего, да, Он никогда никого. Да, в это время угроза, попробуй только помолиться, только перестань молиться за больных. И знаете, я с этим переживанием приехал к Валентине Анисимовне, и приехал уже в тот момент, когда Бог показал видение, что все получится. Я уже приехал уверенно, что все будет хорошо. И вы знаете, и когда пошло пророчество, Бог очередной раз утешал и говорил, что все будет нормально. И в конце этого пророчества сказал такие слова. «И твой ночной разговор ко мне я услышал». Знаете, для Бога был, для меня это было конец жизни. Да? А Бог говорит, твой разговор ко мне я услышал. И знай, ты не младенец веры. Если тебя поставил на этот путь, я дам тебе силы пройти. Слава Богу. И поэтому вот таким коротким словом я сегодня хочу вдохновить каждого из нас, из вас и нас. Да? Мы стоим пред Богом, живым святым Богом. Есть ли что невозможное для Бога? Знаете, сегодня, поскольку мы ехали братской такой командой, жена моя осталась дома, но это живое свидетельство. Я недавно услышал, буквально короткое время, одна из сестер из нашей церкви была вынуждена пойти в другую церковь на служение, и говорит, в конце служения она потом позвонила мне и говорит, пастор, я просто в шоке. Когда, говорит, завершилось это служение, и пастор зачитывал 4 записки. В этих записках, в 2 записках было сказано помолиться о температуре, там, о таких несерьезных болезнях. И 2 записки, в 2 записках было написано о том, что помолитесь, у нас рак, 3-я или 4-я степень рака. И пастор говорит, ну, за этих людей, у которых рак, мы молиться не будем, эти люди все равно умрут. Что толку за их молиться? Вот, говорит, те люди, которые, у которых вот такая проблема, да, и говорят, мы за их помолимся, пускай живут. Знаете, я понял, я не хотел бы ходить в такую церковь. Знаете, я просто представил картину, когда брат или сестра, может быть, мама просила о своем больном сыне и пришла домой. И когда больной человек спросил, сынок там или мама, там, скажи, за меня помолились в церкви. Что человеку сказать? Обмануть, сказать, да, помолились. Или прямо сказать, да нет, пастор тебя уже похоронил. Знаете, у нас в старых дорогах еще один хороший такой пример, да, что есть врач, настоящий врач-онколог. Когда человек приходит с проблемой и говорит, как у меня, какие у меня надежды. И он говорит, да, к земле уже привыкай. Говорит, ты не жилец, тебе рак. Понимаете, это неверующие люди, это люди, которые не знают Бога. Но сегодня моей жены была 3-я степень рака, она жива. Живо. И я возил ее на обследование, врачи ничего не находят. То, что Бог говорил, устами пророка будет все хорошо. Но надо платить цену, надо приближаться к Богу. Знаете, и здесь, когда работали наша бригада у вас, был брат такой Леня. Мы с женой забирали его из больницы, когда врачи уже его отправляли домой и говорили, что все, сколько ты сможешь прожить, столько живи. И перед этим то же самое. Позвонил мой сват, это получается, ну, моего свата сын, да, и со слезьми стал говорить эту историю, говорит, что все, моего Леню уже, ну, отправляют умирать. И тем более, знаете, как в этой ситуации одна из пророчествующих подошла к моей свахе и говорит, все, говорит, Любка, не молись больше за свою Леньку, Бог уже его заберет, уже надо смириться с этим, уже молись за себе, чтобы тебе, ну, смириться с волей Божьей. Знаете, и мне такое вот негодование внутри. Я стал утешать свою сватую, говорю, перестань, у нас есть Бог, живой Бог. Написано, что вечером плач, а утром водворится радость. Я говорю, все в руках Бога. И это был момент, когда, может быть, когда-нибудь Леня будет у вас и будет свидетельствовать, но был момент, когда у него просто стало гнить уже легкое, и врачи сказали, что мы, ну, бессильны тебе помочь. За ночь молитвы Бог полностью восстановил ему легкое. Утром врач пришел и показал, там, ну, сделали рентген, говорит, я не понимаю, у тебя новое легкое стоит. Откуда? Как? Да? И потом начали лечить онкологию, уже готовили его для пересадки костного мозга, но лечение не пошло. Раковая опухоль выбрасывала большое количество раковых клеток, и мы с женой его забирали из больницы. Это был, ну, ходячий труп. Сожженные вены. Мы заехали к Анисимовне, и, вы знаете, стали молиться, Бог говорит, выведу. Полтора месяца мы молились за Леню, каждый вечер. Он жил у нас, через полтора месяца он поехал в больницу, сделали сканирование, ни одной раковой клетки, нету опухоли, живет сегодня. И врачи говорили, что даже если ты выживешь, ты не сможешь иметь детей. Наверное, две недели назад, перед этим он женился, да, две недели назад у него родилась прекрасная дочка. Слава нашему Богу. Поэтому жил наш Бог. И поэтому я буду завершать свою проповедь. Братья, сестры, пусть наше хождение будет пред Богом. Если мы приносим Богу, давайте приносить от чистого сердца. Самое лучшее, самое дорогое. Потому что мы будем давать отчет пред Богом. Не только там, но и здесь. Почему сегодня одни люди имеют успех? Люди, которые, наверное, как говорит Писание, весь мир их недостоин, проходят через трудности, через испытания. Порой не понимаешь, за что они живут, как они выживают. Они Бога славят. Они Богу приносят жертву. Они самые отзывчивые люди, и среди жертвенных людей они всегда на первом месте. Почему? Потому что они Бога славят. Потому что они правильные жертвы приносят Богу. И следующее, дай нам Бог быть скромными. Не считать, что Господь нам задолжал. Он Сына Своего отдал за каждого из нас. И вместе с Ним Он дарует нам все. И третье, так прожить свою жизнь, чтобы трудную минуту мы могли сказать Богу, Господи, вспомни, как я ходил пред Тобой, как я старался. Не для славы человеческой жил, но старался сделать все для Тебя, для Церкви Твоей, чтобы имя Твое славилось. И я часто повторяю проповеди, есть два человека, даже три, может быть, которых я сейчас припомню, чтобы мы могли в конце своей жизни, или когда мы говорим с людьми, сказать словами царя Давида, когда, помните, он выходил на битву с Голиафом, перед человеком, который обращался к израильскому народу и делал вызов, говорил, может, ты выйдешь со мной, побьешься, может, ты сразишься, можешь ты, да, и хулил Бога, хулил народ Божий. И помните, когда вышел царь Давид, и он сказал одну фразу, и узнают. Помните, не то, что он не сказал, что пусть узнает, что есть и на тебе, пастор, да? Есть и на тебе управа, есть Давид, все-таки появился Давид в израильском народе. Он этого не сказал. Он говорит, и узнайте, что есть Бог в Израиле. И пророк Илия, потом его ученик Елисей, они не забывали повторять одну фразу. Бог, перед которым я стою. Пусть будет так в нашей жизни, народ Божий. Мне хочется помолиться с вами. Не против? Помолимся. Добрый наш Господь, славим Тебя, возвеличиваем имя Твое святое. Мой Господь, мы благодарны Тебе за великую Твою милость, за эти драгоценные минуты, когда мы можем, Господь, рассуждать нас Словом Твоим, когда мы можем вместе молиться, когда мы можем славить Тебя, ибо Ты наш Бог, Ты наша твердыня, Ты крепость силы нашей, и Ты наше упование. Тот, который извлек нас из рва и поставил на камень спасения. Мы разные люди. Господи, кто-то родился в семье верующих и не видел, Господь, ни той грязи, не видел, Господь, ни пьянства, ни разврата, а кто-то, Господь, как мы, Господь, пришли из этого гибнущего мира. Мой добрый Господь, и Ты не побрезывал, Ты не прошел мимо, но Ты спас, Господь, слава Тебе, осана Тебе. И Ты простер свое благоволение, Господь, Ты принял нас и назвал нас своими детьми, назвал Церковью Святою. И я молюсь, Господь, о каждом, Господь, и себя лично, и о каждом, которые слышали это слово. Помоги нам ходить пред Тобой, Господь, иметь личные отношения, ходить с чистоте и святости, Господь мой. Мой добрый Господь, я молю Тебя и о тех, которые, Господь, сегодня, может быть, в болезни, но услышали это свидетельство. Пусть в их сердце зародится вера, Господь мой, и пусть из глубины их сердца, из глубины их духа вырвутся слова к Тебе, к Богу живому. А я знаю, Искупитель мой жив. Осада Тебе, Боже мой. Слава Тебе, Творец неба и земли. Добрый Господь, спасибо Тебе за великую милость, за слова Твои, Господь, утешение, назидание, увещевание каждого из нас. И мой добрый Господь, я верю, что Ты останешься верным, Господь мой и Бог мой. И тех, которые будут склоняться пред Тобою, Господь, которые будут уповать, и чьи сердца будут преданы Тебе вполне, они не устрашатся всего того, что будет происходить. И через это, Господь, откроется истинно Твоя Церковь, откроются те, которые, Господь, постоянством добрых дел искали чести, славы, бессмертия. Мой добрый Господь, осада Тебе, Боже, слава Тебе. И пусть народ еще больше и больше, Господь, укрепится могуществом Твоим, могуществом силы Твоей, славы Твоей, понимая, что если и приходит какая-то трудность, какое-то испытание, оно не больше того, что мы можем, Господь, вынести. И Ты все равно пошлешь и облегчение, и поддержишь Ты рукой своей сильной, превознесенной. И поэтому, Господь, благослови наследие Твое, благослови народ Твой, а те, которые сегодня праздны, которые сегодня не, Господь, возрастают Тебе в живом святом Боге. Господи, потряси таких людей, чтобы они обратились к Тебе, к живому святому Богу, чтобы ревность, Господь, по дому, Господь, появилась в них. Осада Тебе, Боже, слава Тебе. Веди это служение дальше рукой сильной, превознесенную, и прославься, добрый, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.